продажу земель заказника. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Ольга Шохина следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 22 июля, вторник. В студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. В Сербии арестован бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич. Россия учит европейских наблюдателей, как правильно работать на выборах. Городская тема в программе «Свобода в 9». Евровидение пройдет в Москве. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей науки – все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы. В Сербии в понедельник арестован бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, который 13 лет скрывался от международного правосудия. Против него выдвинуты обвинения перед международным трибуналом в совершении тяжких преступлений, среди них обвинения в геноциде. Караджич несет ответственность за расстрел более 7 тысяч боснийских мусульман в городе Сребреница и осаду города Сараева, которая длилась 44 месяца. Во время той осады было убито около 12 тысяч жителей города. Корреспондент Радио Свобода Ая Кугия рассказывает.
Минувшей ночью Радована Караджича допрашивали следователи специального отдела Белградского окружного суда, занимающиеся военными преступлениями. Детали его ареста пока неизвестны, но появилась неофициальная информация о том, что бывший политический лидер боснийских сербов военных времен скрывался в квартире в самом центре Белграда. Специальные силы безопасности Сербии его лишили свободы так тихо, что никто из посторонних ничего не заметил. До сих пор казалось, что одного из главных обвиняемых в Гааге серьезно не разыскивали. Циркулировали даже слухи, что Караджич от бывшей американской администрации получил обещание, что не будет арестован и отправлен в международный трибунал при условии, если исчезнет из политической и общественной жизни. Последний раз его видели и сфотографировали после войны, в июне 1996 года, в Боснии, вблизи военного штаба боснийских сербов в местечке Хан-Пьесак. 12 лет считалось, что он скрывается в сербских православных монастырях или в Боснии или Черногории, или даже уехал за границу. Редко кто подозревал, что Караджич находится в Сербии. Директор Белградской неправительственной организации «Центр по гуманитарным правам» Наташа Кандич, больше всех в Сербии занимающаяся расследованием военных преступлений, считает, что арест Радована Караджича имеет историческое значение. Все верили, что арестовать Караджича – невозможная задача. Но теперь это случилось, и этот факт будет иметь исторические последствия. Пройдет еще время до тех пор, пока мы узнаем, где он скрывался. Пока у власти был премьер-министр Каштуница, и речи не могло быть об аресте Караджича и генерала Радко Младича. Очевидно, что они имели сильную поддержку тайных служб и бывших властей. Теперь Сербия сделала шаг, который казался почти невозможным. Выполнила самую тяжелейшую задачу по аресту обвиняемых в военных преступлениях. Арест Караджича, как считают белградские аналитики, стал возможен благодаря тому, что недавно в Сербии было сформировано новое правительство и произошла смена руководства службы государственной безопасности. В Белграде ночью небольшие группы молодых националистов пытались организовать протесты против ареста Радована Караджича, однако их остановила полиция. Несколько человек задержано. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
Ну а сейчас в прямом эфире Андрей Шары, бывший корреспондент Радио Свобода на Балканах, автор книги о Гаагском трибунале. Андрей, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Скажите, пожалуйста, можно предположить, почему так долго не удавалось арестовать Караджича?
Ну, я согласен с большинством обозревателей, которые считают, что это связано прежде всего с недостатком политической воли и с той политической ситуацией, которая складывалась в последние 12-13 лет на Балканах. У Караджича была определенная общественная поддержка, почти постоянно говорили о том, что за ним стоят и круги радикальной православной церкви, которые пользовались Сербией заметным влиянием, и часть военной разведки, и генерального штаба. первые годы ходили слухи о том, что он живет под охраной большого количества добровольцев, которые готовы защищать его не на жизнь, а на смерть. Постепенно эта поддержка истончалась. Действует до сих пор в Сербии комитет защиты Радована Карадзича. Его возглавляет один такой писатель средней руки Косте Чевоски. Выходили книги Карадзича, правда, небольшими тиражами. Он довольно известный по боснийским и сербским меркам поэт. Тем не менее, ясно было, что потихонечку, сколько веревочки не виться, конец когда-то наступит. И то обстоятельство, что, судя по всему, операция была проведена очень тихо. Нашли какую-то, видимо, информатора в окружении Карадзича. В результате всего он был задержан. Есть еще и другая версия его задержания. Якобы он был схвачен в автобусе на пути из Белграда в городок Батайница, где расположен небольшой военный аэродром. Я вот видел интервью с адвокатом Карадзича Светой Вуячичем, который заявил о том, что он на самом деле был задержан не минувшей ночью, а уже пару дней назад. Все это время он там держался, естественно, как адвокат говорит, с нарушением каких-то прав задержанного. Но сейчас это все уже детали, которые большого значения не имеют. Большинство обозревателей говорят о том, что это огромная победа нынешнего президента Сербии Бориса Тадича, и даже реакции политических противников Тадича показывают, что они, в общем, понимали, что арест Карадзича так или иначе неизбежен, и сейчас просто пытаются обратить эту ситуацию себе на пользу внутриполитических интересов.
Андрей, ну а вот что можно, какого развития ситуации можно ожидать, и что будет с Карадзичем дальше? Это будет какой-то процесс? Каковы юридические перспективы?
Ну, сегодня так случилось, или случайно, не случайно, сегодня прибывает в Белград генеральный прокурор Гаагского трибунала Сереж Брамерц. Этот визит заранее планировался. В течение нескольких дней специальный окружной суд по наказанию военных преступлений в Югославии, есть такая специальная институция в Сербии, он примет формальные какие-то решения, связанные с выдачей Карадзича Международному Гаагскому трибуналу на основании расписанной в адрес Карадзича специального требования о выдаче. Видимо, уже к концу недели он может быть перевезен в Гаагу, где начнется процесс по всей процедуре Гаагского трибунала. Последнее обвинение против Карадзича сформулировано в 2000 году. Основные пункты там — это Сребреница и Сараево, геноцид, там около 40 оппозиций, по которым будут судить Карадзича. Процесс, очевидно, займет несколько месяцев. Перспективы его сейчас уже обсуждают обозреватели. Максимальное наказание, предусмотренное Гаагским трибуналом, это пожизненное лишение свободы. Пока никого к таким наказаниям в Гааге не приговаривали, но очевидно, что мягким это наказание не будет, еще и потому, что доказательная база против Карадзича собрана очень значительная и обширная, поскольку уже много процессов и по Сребренице, и по Сараево в Гаагском трибунале завершено.
Андрей, и если можно коротко, что можно сказать о реакции семьи, и стоит ли ожидать каких-то беспорядков в Сербии в связи с этим арестом?
Ну, беспорядков, судя по всему, ожидать серьезных не стоит, и уже нет таких серьезных политических сил, которые способны это все организовать. Известно пока о реакции брата Карадзича Луки, который побывал в этом вот окружном суде по борьбе с военными преступлениями. Ну, пока они только констатируют, что Карадзич задержан действительно. Жена Карадзича Лилиана несколько лет назад публично призывала своего мужа сдаться. Она говорила о том, что не знает, где он находится. Пока неизвестно и о том, что говорят дети Карадзича. Они живут в Боснии, Соня и Александр, двое взрослых детей у него. Их дома несколько раз обыскивали в последние годы, вот поскольку все-таки какие-то мероприятия предпринимались по поискам Карадзича. Ну, очевидно, сегодня в середине дня будет пресс-конференция в Белграде. Представители суда уже заявили об этом. Там будут известны дальнейшие детали, в том числе, видимо, будет какая-то и реакция семьи арестованного.
Спасибо, Андрей. Напомню, в прямом эфире программы «Свобода в 9» был Андрей Шары, бывший корреспондент радио «Свобода на Балканах», автор книги о Гаагском трибунале.
Радио «Свобода». Новости.
9:15 в Москве. США и Европейский Союз приветствовали арест в Сербии бывшего лидера боснийских сербов Радована Карадзича. Совет Безопасности ООН не смог прийти к единому мнению по поводу обращения Грузии о нарушении ее воздушного пространства российскими самолетами. Во Владивостоке проходит пикет против повышения цен на бензин. В городе Сосновый Бор под Петербургом сегодня стартует 10-я международная экологическая велоконференция. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Вот тема этого часа. Что в имени тебе моем? Преимущества и недостатки президентской фамилии. Книжное обозрение Марины Ефимовой, кинообозрение с Андреем Загданским и гость американского часа, автор книги о Вавилове, журналист и писатель Питер Прингл. Программа выйдет сегодня в повторе в 2 часа дня. Ну а в программе «Свобода в 9» сейчас время обзора центральных российских газет. Рядом со мной в студии мои коллеги Мумин Шакиров и Лаша Баксулиани. Доброе утро.
Доброе.
Доброе утро.
Газеты пишут сегодня о том, что вынесен приговор так называемым торговцам должностями. Что ж, сколько получили подсудимые, я имею в виду сначала денег, а вот теперь и срок наказания.
Ну вот организаторы получили, это Евгений Резников и Зоя Акимов. Акимова суд признал их организаторами мошенничества, приговорили к 10 годам строгого режима. Давайте я лучше расскажу подробно, кто это за люди и что они натворили. Газета «Коммерсант» пишет о том, что вот мошенники корчили официальные лица. Вынесен приговор торговцам государственным должностям. Московский окружной военный суд, надо отметить, что суд проходил в такой секретной обстановке, потому что вот не все можно было, значит, разглашать, и журналистов только пустили, когда был вынесен приговор. Как установил суд, четверо участников преступной группы, включая бывшего советника референтуры администрации президента Александра Кацева, выдавая себя за влиятельных людей, предлагали чиновникам и предпринимателям крупные взятки, чтобы устроиться на высокие госдолжности. Но, получив деньги, обещания не выполняли. Что же они предлагали? Например, мошенники за 1 миллион долларов предлагали назначение президентом республики Мариэл и мэром Анапы. Должность вице-президента Калмыкии с последующим назначением главой республики оценили в 5 миллионов евро. Кроме того, у мошенников можно было приобрести для получения полезных знакомств место в делегации, сопровождающей супругу президента России за 500 000 долларов. Но тех, кто платил за должности, мошенники, как правило, кидали. Всего же, по данным следствия, до осени 2005 года, когда их и арестовали от действий мошенников, пострадали 33 человека, которым был причинен ущерб на сумму свыше 65 миллионов рублей. Я хочу предоставить слово Лаше, так как...
Ну, давайте только коротко. Я так понимаю, что сегодня будут вынесены какие-то окончательные решения по делу банды скинхедов.
Да, но пока, к сожалению, об этом ничего российская газета не написала. Единственное, что она рассказала о том, что в чем именно подозреваются эти банды скинхедов несовершеннолетних, и привела результаты социологического опроса, который радует 3/4 россиян, ответили, не задумываясь, что осуждают молодых скинхедов.
Спасибо, коллеги. В прямом эфире были Мумин Шакиров и Лаша Баксулиани. Ну а теперь новости спорта. Рядом со мной в студии Дмитрий Морозов. И Дмитрий мне сказал, что спортивных событий не очень много. И самым заметным, пожалуй, является чемпионат мира по пляжному футболу.
Да, вы абсолютно правы, Михаил. Все более популярной становится эта разновидность футбола. Впервые за всю историю соревнования проводятся за пределами Бразилии. Все время соревнования
во
проводились
Франции, насколько я знаю,
да, в Марселе. Надо сказать, что это довольно серьезного уровня турнир. Он проходит под эгидой ФИФА. И считается довольно престижным. Сразу скажу, что россияне не принимают участие, не пробились в основную сетку этих соревнований российские футболисты. Вчера вот завершились соревнования в группах А и Б. В группе А Сенегал выиграл у Ирана 4-1, Франция у Уругвая 4-3. В группе Б Португалия в дополнительное время одержала победу над Италией 5-4, а Соломоновы острова, сборная Соломоновых островов выиграла у Сальвадора со счетом 6-3. Таким образом, определились первые четвертьфинальные пары. Их составили команды Франции, Италии и Португалии, Уругвая. Ну, о том, как будут развиваться события на чемпионате мира по пляжному футболу в Марселе, мы узнаем в следующие дни.
Спасибо, Дмитрий. Это был Дмитрий Морозов. Следующая тема программы «Свобода в 9». В Вене проходит двухдневный семинар ОБСЕ по вопросам наблюдения за выборами. Ожидается, что сегодня российская делегация на этом семинаре заявит о необходимости изменений в полномочиях и функциях наблюдательных миссий. Накануне российские чиновники обвиняли ОБСЕ в предвзятости. Сейчас со мной рядом в студии Данила Гальперович. Мой коллега Данил, какие именно изменения предлагает Россия в систему наблюдения за выборами и что говорят об этом эксперты?
Надо сказать, изменения достаточно серьезные. В Вене сейчас Александр Иванченко, это глава Российского центра обучения избирательным технологиям, и Андрей Пржездомский, исполнительный директор Фонда свободных выборов, член Общественной палаты, заодно генерал КГБ в отставке. И вот главное, например, срок направления приглашения на мониторинг выборов, как правило, по предложению российских участников, должен соответствовать окончанию процедуры регистрации участников выборов. Уже вопрос, да, как же, кто же будет наблюдать за процессом регистрации, когда в ней отказывают. И полномочия международного наблюдателя должны начинаться с момента его аккредитации в принимающем государстве и заканчиваться днем официального объявления результатов выборов. Когда будет эта аккредитация, не очень понятно. Предполагается, что кандидаты на руководителя миссии, его зама, должны назначаться постоянным советом ОБСЕ с возможным участием парламентской ассамблеи ОБСЕ на основе консенсуса, то есть все страны-члены ОБСЕ должны сказать «да». То есть кандидатуры главы миссии и его зама можно согласовывать сколько угодно. Ну, и накануне член ЦИК Игорь Борисов высказал, в общем, свои претензии к ОБСЕ и Бюро по правам человека в эфире российского государственного телевидения, а заодно и пригрозил наказать ОБСЕ материально.
Международное наблюдение, как институт, превращается из инструмента помощи в реализации избирательных прав в инструмент политического давления и легитимации политических решений. Поэтому мы считаем, что такая ситуация продолжаться не может и должны проходить некоторые реформы данного института. Россия финансирует именно это направление, и мы хотим, чтобы нам оказывало содействие и помощь в организации электоральных процедур. Однако решение принимается, миссия не приезжает. Ради чего тогда поддерживать институт в таком состоянии?
Ну, о том, чтобы наказать ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека рублем, долларом, евро, как получится, российская сторона уже говорит довольно долго. Вообще российский МИД, например, говорит о том, что ОБСЕ взяла неверный вектор, больше концентрируясь на защите прав человека, чем, например, на стратегической стабильности и безопасности, чтобы под этим не понималось. Ну, вот директор самого вот этого критикуемого органа, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Яныш Лепарчич, он из Словении, официальный посол в ОБСЕ, в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» сказал, что вообще-то его бюро действует в рамках мандата ОБСЕ, который согласовывался всеми странами-участниками.
There is one point on which I absolutely agree with the...
В заявлении российской стороны есть один пункт, с которым я абсолютно согласен. Процесс наблюдения за выборами не должен быть политизированным. Как директор Бюро по демократическим процедурам и правам человека ОБСЕ, я сделаю все, что в моих силах, чтобы политических упражнений во всем этом было как можно меньше. Я думаю, что миссия нашего бюро вполне ясна. Страны-участники ОБСЕ на самом высоком уровне попросили бюро содействовать им в выполнении их собственных обязательств. Эти обязательства были даны в Копенгагене в 1990 году, и их смысл заключался в призыве к свободным выборам, к приглашению наблюдателей, и главное, подчеркивалось, что страны-члены ОБСЕ соглашаются принимать у себя наблюдателей. Эти обязательства впоследствии были усовершенствованы. В частности, в 1994 году в Будапеште, где на саммите была специально обозначена роль нашего бюро в наблюдении за выборными процессами до, во время и после самого дня голосования. Так что бюро действует не само по себе, а на основании мандата ОБСЕ. Я думаю, что только решение всех 56 стран-членов ОБСЕ может установить ограничения вроде тех, о которых сейчас говорят. Если все ОБСЕ решит, что, например, наблюдатели должны находиться в стране на выборах только 2 недели. Что ж, я соглашусь с этим и выполню это. Но действующие сейчас решения всех стран ОБСЕ не вводят никаких подобных ограничений. Do not impose any restrictions of that kind. Ну, не только в Европе, но и в США относятся скептически к критике в адрес Бюро по демократическим институтам. Например, эксперт ОБСЕ Пол Ди Григорио из США, а раньше он возглавлял комиссию Соединенных Штатов по содействию выборам, отчасти это аналог российского ЦИКа, глава этой комиссии предлагается обычно президентом США и утверждается Сенатом. Так вот, Пол Ди Григорио считает, что Бюро по демократическим институтам не заслуживает обвинений в необъективности. Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, его еще сокращенно называют БДИПЧ, в своей деятельности за последние 10-12 лет, как я полагаю, и это мнение, надо сказать, многие разделяют, стало своего рода золотым стандартом наблюдения за выборами. Они подняли роль беспристрастного и профессионального наблюдения за избирательным процессом на новую высоту и сделали в этом смысле больше, чем другие организации в мире. Их стандарты – это прежде всего стандарты, которым должен следовать каждый наблюдатель. Кроме того, это очень скрупулезная работа, предвыборное наблюдение, долгосрочная миссия, краткосрочная миссия, оценка политического процесса, в котором проходят выборы, и затем очень профессиональный доклад. Так что я думаю, что именно за это их очень уважают в мире и особенно в регионе деятельности ОБСЕ. Поэтому та критика, о которой вы говорите, не может не огорчать. Я помню, что в прошлом и члены Центральной избирательной комиссии России, в том числе и ее предыдущий руководитель, господин Вишняков, могли не соглашаться с некоторыми положениями докладов бюро, касавшихся, например, выборов в Государственную Думу 99-го и президента 2000-го годов. Но, тем не менее, они создавали условия для работы наблюдателей и приветствовали их миссию. Сейчас ситуация другая, и это печально. Ну, а эксперт-международник Андрей Загорский из Государственного института международных отношений вспоминает, как началось противостояние России и ОБСЕ.
Строго говоря, острая критика деятельности ОБСЕ по наблюдению за выборами началась после 2003 года. Первой такой вехой здесь были выборы думские 2003 года, когда ОБСЕ констатировало, что выборы были свободными, но не честными. И, конечно, пик основной приходится на период после украинских выборов 2004 года, когда наблюдатели от ОБСЕ тоже высказывали критику довольно жесткую в ходе второго тура голосования. И после этого покатился камень, который, конечно, означал, что, с одной стороны, Москва не позволит ОБСЕ еще раз сказать, что выборы были нечестными в России. И второе, особенно после украинских выборов, ОБСЕ стали обвинять в предвзятости, в заданности результатов наблюдения за выборами, в заданности тех итогов, которые озвучивает ОБСЕ.
Но предварительно можно сказать, что российские предложения, о которых мы говорили в самом начале на этом семинаре, видимо, будут рассмотрены, но вряд ли будут приняты.
Спасибо, Данила. Напомню, в прямом эфире в программе «Свобода в 9» был мой коллега Данила Гальперович. Сегодня в 11 часов... В эфире «Радио Свобода», повтор программы «Время гостей». Ее тема – политический курс Дмитрия Медведева «Преемственность и эволюция». В гостях у ведущей Анны Качкаевой был политолог, эксперт Центра Карнеги Лилия Шевцова. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите репортаж о визите Уго Чавеса в Россию, каковы главные темы переговоров, опрос на тему, стоит ли России продавать в Венесуэле оружие, новости мегаполисов и новости науки. Все эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей. 9:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты и Европейский Союз приветствовали арест в Сербии бывшего лидера боснийских сербов Радвана Караджича, которого долгие годы разыскивали по обвинению в военных преступлениях. Арест приветствовал и главный прокурор Гаагского трибунала Серж Брамерц. В Ингушетии убиты двое рабочих стекольного цеха. Как сообщил представитель правоохранительных органов Карабулакского района, неизвестные проникли на территорию предприятия и расстреляли Ятриса Измайлова и Карена Аруцуняна. Ведется поиск преступников. Совет Безопасности ООН не смог прийти к единому мнению по поводу обращения Грузии о нарушении ее воздушного пространства российскими самолетами. Как заявил после заседания постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, никаких документов по итогам закрытого обсуждения принято не было. Во Владивостоке сегодня проходит пикет против повышения цен на бензин. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов акции, манифестанты недовольны действиями властей и нефтяных компаний, а также требуют национализации нефтяной отрасли и снижения цен на нефтепродукты. Нашествие медведей мешает работе геологов на севере Камчатки. Около 20 хищников замечены недалеко от села Хаилина, еще десяток рядом с участком геологов Пенистой в том же районе. В городе Сосновый Бор под Петербургом сегодня стартует 10-я международная экологическая велоконференция «Наш берег-2008». Бывший полевой командир талибов взял на себя ответственность за похищение в Афганистане двух французских гуманитарных работников. Лидер этнической хазарейской группировки заявил об этом в интервью радио «Свободный Афганистан», однако не выдвинул никаких требований в обмен на освобождение заложников. Иранская ядерная программа станет центральной темой сегодняшней встречи министров иностранных дел стран Европейского Союза.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его подготовила моя коллега Ольга Шохина. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня в Москву прибывает президент Венесуэлы Уго Чавес. По его словам, главная цель предстоящего визита состоит в том, чтобы укрепить стратегический альянс в политической, экономической, технологической и военной областях. А наблюдатели подчеркивают, что президента Венесуэлы больше всего интересуют вопросы поставки российского оружия, техники и сотрудничества в сфере нефтедобычи, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Президент Венесуэлы Уго Чавес прибудет в Москву с двухдневным рабочим визитом. Ожидается, что Уго Чавес проведет переговоры с российским руководством, в ходе которых должен быть рассмотрен вопрос о закупках Венесуэлы российского вооружения. Эксперты называют Чавеса идеальным клиентом российского военно-промышленного комплекса. Президент Венесуэлы обосновывает закупку оружия тем, что его стране придется противостоять военным отношениям США. Так считает российский военный аналитик Александр Гольц.
Под это дело он приобрел несколько самолетов Су-30, вертолеты и несколько крупных партий автоматов Калашникова, потому что концепция защиты Венесуэлы – это, прежде всего, партизанская война. Упорно ходят слухи, мы узнаем в ближайшее время, верны они или нет, что в ходе нынешнего визита будут подписаны соглашения о продаже комплексов ПВО ближней дальности ТОР-М1 и нескольких дизель-электрических подводных лодок.
Россия готова к военно-техническому сотрудничеству с Венесуэлой. Москва традиционно продает оружие тем странам, которым не продает его никто, полагает Александр Гольц.
Исторически сложилось так, что Россия продает оружие тем, по большей части, сейчас это немножко диверсифицируется, но тем странам, у которых проблемы по политическим соображениям с закупками этого оружия других государств-экспортеров. Расцвет российско-китайской торговли в этом плане, он же пришелся как раз на те годы, когда в отношении Китая действовало эмбарго, которое было введено после событий на площади Тяньаньмэнь. Традиционно российско-индийское военное сотрудничество. Опять же, были некоторые ограничения из-за того, что Индия не подписала договор о нераспространении ядерного оружия.
К тому же Венесуэла и Россия – это страны, которые близки друг другу идеологически, утверждает Александр Гольц.
Какие-то программы имеет и «Газпром», и какие-то другие наши организации. Я думаю, что скорее наши отношения строятся на некоторой идеологической близости наших двух стран, которые имеют один источник дохода, подозревают другие страны в желании этот источник дохода у нас отнять и так далее.
Это был российский военный аналитик Александр Гольц. На этой неделе Уго Чавес планирует посетить Белоруссию. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Тему визита президента Венесуэлы в Россию мы продолжим опросом из Казани. Наш корреспондент Олег Павлов спрашивал у прохожих, стоит ли России продавать оружие Уго Чавесу.
Я считаю, что оружие продавать стоит. Почему? Потому что оружие – это, в принципе, тот же самый товар. То есть Россия является крупным производителем военной техники. И в данном случае надо рассматривать это как бизнес. А что касается, конечно, всяких политических подоплеки, то это уже надо смотреть интернет, мониторить и смотреть, какова ситуация.
Я думаю, что не стоит.
А почему?
Ну, слишком он экстремичен, по-моему, и как-то непредсказуем.
Если этот лидер Венесуэлы не купит у нас это оружие, он купит его у наших конкурентов.
Я бы продал Угу Чавесу любое оружие, кроме ядерного, поскольку он мне был пока очень посещен просто как политик, как человек, который не боится называть президента Америки теми именами, которых он заслуживает.
Не стоит вообще никому продавать оружие.
Оружие Уго Чавесу, ну это бизнес. С точки зрения политической, не знаю, политической целесообразности, а с точки зрения бизнеса, ну, он платежеспособен, он покупает.
Лучше пусть меняют на бензин 92-й или текилу, и что там они пьют, что есть у них.
Я думаю, что стоит, потому что причин, как бы, чтобы не продавать, не вижу. Не будет у них нашего оружия, будет другое, и... Возможно, Россия и российский бюджет сможет на этом заработать деньги.
С экономической точки зрения, конечно, это очень выгодный контракт, учитывая весьма солидную сумму, которую планирует получить Россия в случае его заключения. С другой стороны, поддерживать весьма одиозный режим Уго Чавеса, наверное, не очень правильно с морально-этической точки зрения.
Все оружием торгуют, а Россия чем хуже? Все на этом зарабатывают огромные миллиарды, а почему мы должны отставать? Что наше оружие хуже?
Наверху виднее. Мы внизу никогда не разберемся в отношении между нашими руководителями. Все равно они как делают, лишь бы в пользу мира было.
Нет, не стоит.
А почему?
А потому что я вообще считаю, что в принципе миру мир, и оружие нигде никто никому не должен продавать.
Так отвечали жители Казани на вопрос, стоит ли России продавать оружие Уго Чавесу. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Нашу программу продолжит выпуск новостей высоких технологий. Его подготовила и представит вам Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Согласно прогнозу аналитической компании IDC, в 2012 году число пользователей глобальной сети превысит 30% населения Земли и составит 1 миллиард 900 миллионов человек. О прогнозах развития интернета рассказывает Владимир Губайловский.
IDC считает, что уже к концу 2008 года регулярно выходить в сеть будет почти 1,5 миллиарда человек, или каждый четвертый житель Земли. Всего для доступа в сеть будут использоваться 1,5 миллиарда устройств, включая компьютеры, мобильные телефоны и игровые консоли. Число мобильных устройств, используемых для выхода в интернет, будет быстро расти. В 2012 году число подключенных к сети устройств достигнет 3 миллиардов, и половина из них составит мобильные телефоны.
Новости коротко. Министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко заявил, что государство возьмет на себя половину расходов на научные исследования, проводимые в высших учебных заведениях по заказу частных компаний. Выступая на совещании ректоров в Новосибирске, Фурсенко сообщил, что из федерального бюджета на эти цели будет выделяться до 150 миллионов рублей одному вузу на 3 года. Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов компания Nokia намерена приступить к выпуску устройств с сенсорным экраном. Первый коммуникатор Nokia с сенсорным экраном появится в течение ближайших месяцев. После громкого успеха коммуникатора iPhone компании Apple все крупные производители мобильных телефонов уже выпустили свои версии устройств с сенсорным экраном. Nokia осталась последней. Американская компания Raytheon предложила использовать для управления беспилотными самолетами-разведчиками систему, разработанную на основе обычной игровой приставки. В настоящее время американские военные используют беспилотные самолеты в Ираке и Афганистане. Самолеты управляются специальными джойстиками на основании визуальных данных, передаваемых видеокамерами. Как считают разработчики, система управления игровым самолетом удобнее армейских систем. По статистике Пентагона, из 40 беспилотных самолетов, потерянных армией авиакомпаниями США за последние 5 лет, 67% потерпели крушение по вине оператора. По мнению компании Raytheon, применение игровой системы для управления реальным самолетом уменьшит количество аварий.
Выпуск новостей высоких технологий подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Ну а сейчас мы переходим к другой теме. Сегодня в городе Сосновый Бор под Петербургом стартует 10-я международная экологическая велоконференция, которая называется «Наш берег 2008». С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольцкая.
10-я экологическая велоконференция, ставшая уже традиционной, посвящена 20-летию экологической организации «Зеленый мир». В течение целой недели 12 экологов из России и Норвегии проедут на велосипедах около 450 километров по дорогам южного берега Финского залива, посетив строительные площадки новых опасных объектов, а также заказники Лебяжий, Котельский, Кургальский полуостров и эколого-культурный центр Рериха в поселке Извара. Задач у конференции много. Это и информирование местных жителей о новых опасных проектах на южном берегу Финского залива, о законных способах влияния на процесс принятия решений по ним, и оценка состояния особо охраняемых природных территорий и предложение дополнительных механизмов по их охране, говорит председатель организации «Зеленый мир» Олег Бодров.
Наша задача – посетить горячие точки места строительства новой атомной станции. Станция еще не начала работать, но уже прилично загадила среду обитания. В окрестные леса вывезены и завалены лесопосадки после вырубок леса, отработанным грунтом. И это делается безнаказанно. Вот мы постараемся сделать так, чтобы все-таки это безобразие было ликвидировано. Кроме того, в районе заказника Лебяжий ведется добыча песка, береговая линия разрушается, падают сосны. Мы постараемся это безобразие прекратить.
Велоконференция организует 3 открыточные кампании, разошлет около 1000 открыток президенту России Дмитрию Медведеву и губернатору Ленинградской области Валерию Сердюкову.
Президент, мы обращаемся с требованием изменить национальную политику в области обращения с радиоактивными и ядерными отходами. Надеемся, что нас поддержат жители Южного берега, мимо которого постоянно проходят суда из Германии и Франции, ввозя гексафторит урана. Это риск для здоровья природы и людей. Мы знаем, что заключены контракты свозить радиоактивный металл со всей России и перерабатывать его в Сосновом Бору. Это тоже неоправданное решение, тем более, что более 10 лет назад планировалось, что такие пункты переработки радиоактивного металла будут по всей России.
От премьер-министра Путина потребуют разработать комплексный план развития южного берега Финского залива, восстановить разрушенные строителями дороги и загрязненные леса. От губернатора Ленобласти Сердюкова срочно прекратить разрушение заказника Лебяжий и остановить хищническую распродажу земель заказника. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН не смог прийти к единому мнению по поводу обращения Грузии о нарушении ее воздушного пространства российскими самолетами. В Ингушетии убиты 2 рабочих стекольного цеха. США и ЕС приветствовали арест в Сербии бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Во Владивостоке проходит пикет против повышения цен на бензин. В городе Сосновый Бор под Петербургом сегодня стартует 10-я международная экологическая велоконференция. Бывший полевой командир талибов взял на себя ответственность за похищение в Афганистане 2 французских гуманитарных работников. Иранская ядерная программа станет центральной темой сегодняшней встречи министров иностранных дел стран Европейского Союза. Президент Израиля Шимон Перес и глава палестинской автономии Махмуд Аббас обсуждают сегодня пути урегулирования ближневосточного конфликта. Парламент Франции одобрил конституционную реформу. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире программы «Свобода в 9», традиционная рубрика, которая называется «Новости мегаполисов». Панораму основных событий Москвы и Санкт-Петербурга подготовила наш корреспондент Вера Володина.
Петербург. По факту выселения артистов Малого оперного театра из общежития на канале Грибоедова прокуратура начала проверку, в ходе которой будет определен официальный статус здания, права в отношении его администрации театра и жильцов. Проверка завершится к 10 августа. Москва. Нагатинский районный суд будет рассматривать дело двух сотрудников экологической милиции, которые улучшали свои служебные показатели методом фальсификации протоколов. Таким образом, было оформлено почти 100 протоколов на вымышленных лиц, а по 4 протоколам на жителей Москвы сотрудники экологической милиции выписали штрафы и сами их заплатили. Петербург. 11 обманутых квартирных дольщиков продолжают начатую вчера голодовку протеста. Они недовольны мерами, предложенными комиссией вице-губернатора Людмилы Косткиной, считают, что материальная помощь пострадавшим оказывается на бумаге, а ее размер не компенсирует потерь дольщиков. Как заявила на встрече с журналистами сама Косткина, за год комиссия рассмотрела заявление 386 семей, 186 согласились получить денежные компенсации, около 100 миллионов рублей уже выплачено 123 заявителям. Из 11 участников голодовки в комиссию обратились только 5. Власти по-прежнему приглашают всех пострадавших на комиссию и регистрацию в реестре пострадавших дольщиков.
Ну, если вы согласились, решение принято, ну, возьмите эти деньги, 2 миллиона, ну, даже 5 миллионов, да, такие сегодня суммы огромные. Возьмите эти деньги и давайте еще раз на комиссии по социальной защите искать выход из этой ситуации.
Петербург. Прокуратура Санкт-Петербурга проверила соблюдение порядка выдачи медицинских заключений иностранным гражданам при получении разрешения на работу в России, и в результате Генеральная прокуратура внесла представление в адрес главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко по поводу отсутствия должного контроля за деятельностью подведомственных учреждений. Так, двум гражданам Молдовы были выданы медицинские заключения об отсутствии у них инфекционных заболеваний, хотя ранее у них был выявлен туберкулез. Новости Москвы и Петербурга. 22 июля. Вера Володина.
Накануне стало известно, что конкурс «Евровидение 2009» пройдет в Москве. Об этом решении заявил глава правительства Владимир Путин на заседании Президиума Кабинета Министров. И известна уже дата, ее сообщил вице-премьер Александр Жуков. Евровидение 2009 пройдет в Москве 16 мая 2009 года. Жуков также подчеркнул, что наиболее оптимальным объектом для проведения этого конкурса, в том числе по мнению представителей различных телекомпаний, может быть спорткомплекс «Олимпийский». Ну, а сейчас рядом со мной в студии вновь Мумин Шакиров. Мумин расскажет подробнее.
Да, действительно, вот российская газета пишет о том, вообще, скажем так, многие издания посвятили этой очень популярной теме своей страницы. Тем более решение принималось на самом верху, то есть господин премьер-министр, вице-премьер Александр Жуков. То есть понятно, что если такое внимание, то, естественно, и лучшие площадки предоставляются для такого конкурса. Ну вот спорткомплекс «Олимпийский» утвержден, а конкурировали, как утверждает автор материала, два города, Санкт-Петербург, Москва. Но что интересно, вот петербургские парламентарии опасались, что представляемые на Евровидении течения западной музыки морально разлагают молодежь и провоцируют наркоманию, в связи с чем, возможно, нашествие наркоманов на берега Невы. Это вот законодатели Питера решили...
Но я думаю, что это не единственная причина, по которой решено все-таки провести Евровидение 2009 в Москве. Как-то объясняется, почему Петербург, ну, скажем так, проиграл такие...
Ну, вы знаете, все дело в том, что я так понимаю, что Олимпийский, он наиболее... удобное помещение, потому что, во-первых, там выступают крупнейшие российские знаменитости, к примеру, Земфира и звезды мирового уровня, Нелли Фуртадо, Кайли Минок и другие.
Проводятся церемонии. То есть лучшая, фактически лучшая концертная площадка в Москве.
Я могу сказать более конкретно. Вот, и там можно разместить пресс-центр, освещать работу исполнителей из разных стран, число которых приближается к 50. Приезжает более 2000 журналистов. По словам вице-премьера Жукова, Олимпийский готов к организации такого медиа-центра. Организация Евровидения в Москве обойдется, по оценкам специалистов, 20-30 миллионов долларов. Но тут интересный есть момент. Конечно, площадка действительно большая, там можно разместить 25 тысяч зрителей, но проблема с гостиницами. Вот как раз на этот вопрос отвечает Юрий Аксюта. Он директор дирекции музыкального вещания Первого канала и глава делегации России на конкурсе. Вот ему задает вопрос корреспондент российской газеты, а ведь гостиниц-то ведь не хватает, на что господин Аксюта возражает ему. А скажем, в Киеве их хватало, как вы думаете? Российская газета. В Киеве был остров, на который приезжали люди и жили в палатках. Аксюта. Думаю, что в Москве обойдемся без острова. Гостиниц на всех хватит. Но
вопрос в цене. Но у нас один из городских репортажей был посвящен тому, что в Москве не хватает недорогих гостиниц. Так-то гостиниц в столице, конечно, много.
Будут жить в дорогих гостиницах. Ничего страшного.
То есть затраты вот эти вот 25-30 миллионов, которые уйдут на подготовку Евровидения, в принципе, могут окупиться.
Ну, естественно. Но я
кстати,
думаю,
не
что
называются цифры, сколько может получить и Москва, и Россия в результате проведения Евровидения 2009.
Ну вот я могу вам сказать, что приедут гости из 43 стран, освещать будут более 2000 иностранных журналистов. Вот легко посчитать, сколько это обойдется. Значит,
ну и невероятная зрительская аудитория, аудитория финала Евровидения.
100 миллионов телезрителей. Человек. Да, действительно. Ну вот если вы хотите услышать точку зрения московских чиновников, вот пресс-секретарь мэра Москвы Сергей Цой сказал, что столица обладает хорошим гостиничным потенциалом и опытом по обеспечению безопасности таких масштабных мероприятий, как финал Лиги чемпионов по футболу. Ну, вот если помните Лиги чемпионов, то студенты и вообще москвичи оказались гостеприимными и сдавали свои комнаты и комнаты в общежитиях болельщикам, английским и британским болельщикам. Я думаю, что, возможно, найдутся энтузиасты, которые будут с удовольствием болельщикам и фанам Евровидения сдавать комнаты в общежитиях также и квартиры свои на 1-2-3 дня там, сколько потребуется.
Ну, кстати, британские болельщики, которые приезжали на финал Лиги чемпионов, вот насколько я помню, тогда читал британскую прессу, они были приятно удивлены тем приемом, который им оказала Москва и жители Москвы, и то, как насколько безопасно все это было организовано.
Ну, учитывая, какие непростые российско-британские отношения, то народ оказался мудрее, поэтому и гостеприимство русское продемонстрировали, что, наверное, очень приятно. Вот. А что еще? Вот, например, замгендиректор спорткомплекса «Олимпийский», еще одна точка зрения, госпожа Ольга Хармаджева. Она вот действительно очень рада и не сомневается, что именно в Олимпийском пройдет Евровидение. Вот, Олимпийский готов при Евровидении провести хоть завтра. У нас для этого есть многофункциональная площадка, грим-румы, комнаты отдыха, пресс-центр, служебные помещения, плюс отличная инфраструктура. Рядом метро, удобный подъезд, есть парковки и большое количество отелей. При этом максимальная вместимость зала с учетом танцпола 30 тысяч человек. Так что вот, вот такие вот параметры, вот такие данные, наверное, Москва в состоянии провести этот конкурс. Что, какие еще точки зрения здесь есть? Ну вот, допустим, победитель Евровидения Дима Билан, один из главных героев
прошедшего. Да, собственно говоря, почему Евровидение и будет проводиться в Москве.
Да, вот он сказал, что Москва это столица, и думаю, что конкурс пройдет достойно, потому что Россия гостеприимная страна с высоким уровнем культуры. Не исключено, что она опять в третий раз будет участвовать в этом конкурсе. Возможно, никого как бы не найдут, и он будет, как уже, наверное, ветеран этого конкурса, представлять Россию на этом. С точки зрения, допустим, экспертов, популярном конкурсе, хотя есть точки зрения, что некоторые считают, что Евровидение, в общем-то, это такая провинциальная самодеятельность клубная. Но тут
спасибо, Мумин. Итак, Евровидение 2009 в Москве и, скорее всего, в спорткомплексе «Олимпийский». Ну а завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 22 июля, вторник. Мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. В рамках 10-го Всемирного фестиваля детских театров в час дня Московский театр «Бродячий вертеп», областной театр кукол Оренбурга, Государственная академия театрального искусства из Петербурга покажут спектакли, главным героем которых станет Петрушка. Все они будут сыграны на открытом воздухе в саду «Эрмитаж». А в театре «Современник» этим вечером спектакль по комедии Грибоедова «Горе от ума», режиссер Римас Туминос. В главных ролях Сергей Гармаш, Иван Стебунов, Марина Александрова. Концерты. В клубе «Б1» сегодня концерт американской группы «Гоголь Борделло». Она была основана в 90-м году в Нью-Йорке украинским иммигрантом Евгением Гудзем. Музыканты, а это в основном иммигранты из Украины, России и Израиля, прославились своими театрализованными концертными шоу, которые представляют из себя смесь карнавала, комедии, фарса, кабаре и балагана. В 2007 году группа «Гоголь Борделло» получила премию BBC World Music Awards, а музыкальный журнал «Rolling Stone» включил ее последний диск в число 50 лучших альбомов года. Выставки. В галерее «Победа» выставка Ляли Кузнецовой «Цыгане», рекомендует Елена Фанайлова.
Ляли Кузнецовой снимает цыган только в таборе, в степи, на воле. Ее цыгане не гадалки, обманщики и попрошайки, они свободные люди. Скорее, они напоминают героев голливудского кино или персонажей дороги Феллини, идущих, едущих, путешествующих по бесконечным распутьям огромной страны. Это люди в пейзаже, всегда на грани земли и неба. Невесты в белых платьях, цыганские бароны, одетые как ковбои, мальчик, сидящий на земле и взлетающий над ним голубь, старый цыган, который завел павлинов. Черно-белые фотографии, портреты и жанровые сцены, но не постановочные и не репортерские. По выбору ракурса и работе со светом, похожие на операторскую работу Георгия Рерберга в ранних фильмах Андрона Кончаловского. Эта серия фотографий – проект, известный во всем мире, как и автор их, фотограф с мировым именем. Кузнецова начала фотографировать в конце 70-х еще в Казани. Чуть было не стала членом известного фотоагентства «Магнум». Против нее голосовал только один человек. Эта выставка действительно жемчужина летней Москвы, не пропустите.
Кино. В кинотеатре 35 мм показывают необычный мультипликационный сборник. Автор идеи, французский художник Этьен Рабьяль, попросил своих коллег, работающих в жанре комиксов, перенести на пленку самые распространенные страхи и кошмары. Итогом стал полнометражный черно-белый мультфильм «Страхи темноты». Не столько страшный, сколько остроумный и ироничный.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». На дне работали продюсеры Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут, в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Проблему ксенофобии в российском обществе в день возобновления процесса о беспорядках в Кандапоге. Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты Аллой Гербер. Программа выйдет в эфир в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Ну, а мы прощаемся с вами до 12 часов. В 12 выйдет в эфир программа «Свобода в полдень». Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обеспечить, чтобы стороны подписали соглашение о неприменении силы.
Лидер пензенского отделения ОГФ находится в тюремной
больнице. Фронт согласия объявляет о возвращении в правительство своих представителей. Это шаг к
национальному. Предъявлено обвинение в организации депортации сотен сербов.
Мир нуждается в обновлении. В нашем обществе растет духовная пустота.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».